Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, по воду ягоных словов, каб атрымаць гроши, официйный Минск повинен выканать пэўныя умовы. Алексей Кудрин так само отзначил, что официйный Минск отмовился атрымаць гэтую траншу у рублевым эквиваленте. Далей Олесь Дашчынский.
Алексей Кудрин, який резко скритикував економічне становище у Білорусі, дав свій відказ на нервову реакцію Олександра Лукашенка. Він заявив, що до умови економічного характеру і критики уряд Білорусі виявився не готовим. Російський міністр не розуміє, чого треба білоруському боку, коли тих, хто хоче допомогти Білорусі, жадають збалансованої і стабільної економіки, прирівновуються Лукашенком до опозиції. Господар Кудрин закликав білоруський уряд зробити відповідні заходи, каб предухилити розвиття подій у економіці по негативному сценарі. Ён адзначыў, што Беларусі за апошні час быў дадзены беспрэцэдэнтны аб'ём падтрымкі, якая, аднак, можа стацца безвыніковай і безэфектыўнай. Блізкі да ўладаў кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказали, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести. А когда это не удалось, вот началась вот такая эпопея шумная.
Сфадар Мусиенко прокомментовал закид Кудрина, что Беларусь погаджается на умовы кредиту, якія выставляют Международный валютный фонд и нервово реагуя на умовы России. Что же это за умовы?
Это признание Осетии и Южной Абхазии. Это внеэкономические условия. И поэтому я считаю, что абсолютно правильно. Не надо увязывать. Хотят Южную Осетию, чтобы мы признали, так эти отношения должны быть с Осетией, а не с Россией. Чему она выступает здесь лоббистом и посредником?
Былы старшыня Нацбанку Станислав Баданкевич у основным подзяляе позицию России Кудрина относно того, что Беларусь может сутыкнуться с финансовыми проблемами. Так само ён означає, що, не глядячи на значні кредити, узровень життя насельництва буде погаршатися.
Тому що треба вирішати буде проблему дефіциту того балансу. Ми сьогодні проїдаємо на 4-6 мільярдів більше, ніж заробляємо. Поки це оплачуємо за счет внешніх цих кредитів, а внешні займи к концу цього року будуть давати нам осторожніше вже. Якщо будуть давати, то якийсь проєкт конкретний. І сьогодні же нам весь мир дає кредити без всякого проєкту. Просто берем и проедаем.
Теперішній білорусько-російський конфлікт Станислав Баданкевич зв'язує так само з політикою. Але він міркує, що Росія усе ж видасть чергову траншу на 500 мільйонів доларів.
Хочуть немножко показати, що Росія датує, і щоб режим наш був більш послушний. Це просто для Росії непонятно. Дає огромні гроші білорусам. Білорусь не признає некоторі політичні воєнні шаги Росії, там Абхазія, Южна Осетія. Желание представнить Беларусь.
Я нагадаю, российский министр Алексей Кудрин подчас находжения у Минску заявил журналистам, что у конце гэтага на початку наступного года Беларусь может стать неплатоздольной. И он лечит, что у Беларуси иде штучное оттягивание кризисных зявов за кошт массированной кредитной подтрымки. Так само Кудрин звязал выделение Минску опошней транши российского кредиту по мерам 500 миллионов доляров с антикризисными деяниями белорусского ураду. Александр Лукашенко у пятницу нервово отреагировал на выказывание Алексея Кудрина. Лукашенко заявил, цитую, что Кудрин «цалком консолидовался с нашими отморозками, якія тут на заходние гроши вякают и начинают учить працовать». Лукашенко тады загадал белорусскому ураду не кланяться перед Россией и шукать счастья у іншей частцы планеты.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
1 червеня у Боровлянах под Менском помер Александр Потупа, бизнесовец, выдавец и письменник, який стал вядомы у пару перабудовы и с того часу займал прикметное место у грамадско-політичным житті Беларуси. Олег Грузделович.
Александр Потупан родился 21 сакавіка 1945 года у Севастополе. Скончил физический факультет Московского державного университета и в конце 1960-х годов приехал в Минск, где жили его батьки. Наместник старшини БНФ Юрий Хадыка познакомился с Александром Потупом миновито у тые часы.
Мы познакомились с ним не в 68-м годе, и он скончил Московский университет и вернулся в Минск, шукал работу. Але на моей закрытой тематике он протримался только каля года и перешел в лабораторию академика Федорова, який у нас был самый головный теоретик. И там хутко оборонил диссертацию. Потом он перешел в университет, а уже в университете он проявил здольности как бизнесмен. И он тогда уже организовал курсы по подрихтовке для поступления в университеты. Ну, а коли уже пошла соправдная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались на полницу. Ну, а богатая фантазия наша адлюстровалась у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, такого незвычайного пункта погляда давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадськості Беларуси великая страта.
Юрий Хадыка так само отзначил, что Александр Потупа завсёды вельми поважливо ставился до борьбы белорусов на свои национальные правы и старался размовлять по-белоруску с теми, кто до его звертался на белорусской мове. У конце 1980-х годов Александр Потупа створил выдавецкую фирму «Эридан», якая стала одним из самых поспяховых бизнесовых и культурницких проектов в Беларуси. У той час Александр Потупа писал шмат книг, артикулов, читал лекции, у яких делился своим поглядом не только на вечные темы светобудовы, а и на вельми практичные речи, як лепш организовать предпринимательство, как господарить в тяжких условиях переходу от социалистической до рынковой экономики. Схильность до громадской деятельности вылилась у створения Белорусского союза предпринимательников, гоноровым старшинем якого Александр Потупа был до опошних дзён життя. Сегодня в союзе сгадывают, что еще 14 травня Александр Потупа удельничал у круглым столе, делился планами и раздавал коллегам задания относно будущих поседжанняў. Гадальник Александр Класковский ведал Александра Потупу в середине 1980-х годов, когда редаговал молодежный часопис «Парус», куда письменник в футуролях приносил свои оповедания. Александр Класковский означает энциклопедичность ведал, а так само особистую активность Александра Потупы.
Писать некие речи и друковать на мяжи такого вот диссидентского мышления за советским часом, это уже было рызыковно. Что тычется, например, опошних годов, он достаточно критично мыслил, критично выказывался про теперешнюю систему в Украине, политику, керавництва. Разом с тем, он не боялся казать и про необходимость вот не такого некого ура революционного, баррикадного подыходу, а подыходу конструктивного. И он сам, я ведаю, что с проектами ходил, а это вельми неудачное у нас справа по разных чиновницких кабинетах, доводил, старался переконать, что вот певные там реформы, яны будут на корысть не только бизнесовцам, але и державе увогуле.
С 1990-х годов Александр Потупа не раз выступал комментатором на Радио Свобода. И он комментовал самые разные подеи, не только политичные и экономичные, а еще широ делился своими проблемами и планами. Вот фрагмент размовы, якая отбылася месяц тому. Александр Потупа каже про свой клопот у громадской консультационной раде при администрации президента.
То, что я, собственно говоря, нажимаю, это позволило бы у нас решить проблему инвестиционной безопасности, потому что долги подходят к концу, скоро нам давать перестанут. Вместо просьбы дать в долг, дадут в морду. Продавать нам нечего, я об этом там говорил, в том смысле, что ну, у нас нет фондового рынка, нет рыночных цен. Понятно, президент будет всегда психовать, что за копейки не отдаст, а за рубли никто брать не может. Ну, то есть продавать нечего. Нам нужен нормальный инвестор. Для этого что нужно? Сделать нормальную инвестиционную атмосферу. Им это предлагается в деталях, как это сделать. То есть мы вот где-то встретимся на следующей неделе. Я думаю, вот какие-то детали как бы обсудим. Я считаю, что что-то может быть вот сдвинется нормально.
Завтра, 3 червня, тело Александра Потупы будет кремировано у крематории на Полночных могилках в Минску.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Наколькі міралюбная Беларусь? Пэўны адказ на гэтае пытанне змяшчаецца ў сёлетнім даследаванні Інстытуту эканомікі і міру, зробленым у супрацоўніцтве з аналітычным цэнтрам брытанскага часопісу «Эканоміст». У дакладзе 144 краіны свету прааналізаваныя паводле 23 паказнікаў ад роўню вайсковых выдаткаў да ступені выканання правоў чалавека. Паводле даследавання самая міралюбная краіна – Новая Зеландыя, найменш міралюбныя – Афганістан і Ірак. Беларусь апынулася на 98-м месцы паміж Віянай і Іранам, бліжэй да неміралюбнага краю шкалы. Юрый Дракахруст.
З суседзяў Беларусі найлепшы рэйтынг міралюбнасці ў Польшы, якая апынулася на 32-м месцы. Літва на 43-м, Латвія на 54-м, Украіна на 82-м, побач са Злучанымі Штатамі. Усе гэтыя краіны паводле абранага спосабу ацэнкі пераўзыходзяць Беларусь паводле ступені міралюбнасці. Але Беларусь, сваю чаргу, значна пераўзыходзіць Расію, якая апынулася амаль у самым канцы спісу, на 136-м месцы. Цікава, што амаль побач з ёй 134-е месца заняла Грузія, праціўнік Расіі ў леташняй вайне. У параўнанні з леташнім глябальным індэксам міру паказнік міралюбнасці Беларусі крыху паменшыўся, гэта значыць палепшыўся. У цэлым, паводле стваральнікаў глябальнага індэксу міру, у мінулым годзе свет стаў менш міралюбным. Гэта адлюстроўваюць жорсткія канфлікты ў некаторых краінах, імклівы рост цэнаў на харчаванне і паліва на пачатку 2008 году і драматычны глябальны эканамічны крызіс напрыканцы году. Эканамічныя праблемы выклікалі забурэнне ў многіх краінах, што адбілася на індыкатарах, пры дапамозе якіх падлічваецца індэкс міру. Міралюбнасць, схільнасць да міру – вельмі складанае паняцце. Методыка яго апісання і падліку, прынятая даследчыкамі Інстытуту эканомікі і міру, толькі адна з магчымых.
Расказваў Юры Дракахруст. Сорок восьмый день протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Николай Аутухович. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров, заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле ягоных словаў, каб атрымаць грошы, официйны Менск повинен выканаць пэўныя умовы. Беларуская атамная электрастанция будет каштовать 6,6 миллиардов доляров. Еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У сувязи с гэтым урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов доляров кредиту. У Баравлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец, письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел у свет другой том энциклопедии «Василь Быков. История життя». Найбольшыя прамысловыя прадпрыемствы Менску сустрэлі лета аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем прэміяльных выплат работнікам. Каб рэалізаваць прадукцыю, якой затаварыныя заводскія склады, шмат якія вытворцы аб'яўляюць пра зніжэнне цэнаў, аднак і гэта не надта дапамагае. Пра стан рэчаў у прамысловым сектары Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, найгорш справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Найбольш праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на Менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». У залежнасці ад вытворчасці, на МАЗе людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень, а майстар цэху «Амкадору» на умовах ананімнасці расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аванс не дают, все в зарплату. В прошлом месяце было 6 дней задержку. В этой зарплате не входят слухи по временщикам, издельщикам и выслуги лет всех премиальных
работников. По объему работы?
По объему работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
До недавнего часу относно стабильным лечилось становище на Менском тракторном заводе. Ратавала тое, што падчас пасяўной з бюджэту былі выдаткаваныя значныя сродкі на абнаўленне калгасных паркаў. Апроч таго, трактарабудаўнікі спадзяваліся ўтрымацца за кошт саюзных сельгаспраграм з Расіяй. Аднак стратэгічны рынак паступова закрываецца. – представники российской улады открыто заявляют, что больше не могут лоббировать интересы белорусских вытворцев на шкоду своим. Министр сельской господарки России Алена Скрынник на минулом тыдні удакладнила – 11 тысяч тракторов «Беларус», которые штогод збираются в России, достаточно для задовольнения попыту аграрной галины. Это означает, что разлик на поставку в Россию амаль 50 тысяч тракторов может не справдиться. На думку директора агентства деловых связей Валентина Лопана, ситуация ускладняется тем, что реализацией вырабленной у Беларуси продукции занимаются передусім державные структуры, которые в межах шматликих инструкций не имеют мягчимости для маневров.
Речь на уровне правительства можно вести только о каких-то государственных закупках, что наше правительство и делало, чтобы были равные условия, раз мы в союзном государстве. Насколько удалось продвинуться, и вопрос другой, это уже вопрос бюрократии. Даже если вот Скрынник сказал, некому трактора в лизинг отдать в России, потому что в завале сельское хозяйство. Что мы тут с вами сделаем?
Кировники особных предприемств особливое сподевание ускладают на сезонный попыт. Так, генеральный директор Менска Мотовела Сергей Аношко переконвая белорусов подчас отпочинка у девакаций набывать ровары. У кризис таким чином можно не только поправить здоровье, але, до прикладу, автоматором сэкономить на бензине. Нагадаем, что несколько месяцев от початку 2009 года Мотовела не працавала у вогуле. Как кажет Сергей Аношко, буслы снова запотребованные.
Сегодня в кризисе это достаточно плюс большой в сторону той линейки, которую выпускает сегодня ООО «Мотовела». Приходя в магазин, человек не будет смотреть на китайский велосипед за $180-200 или российский велосипед. Его будет интересовать, что подешевле и качественное. Марка «Аист» сегодня демонстрирует наиболее оптимальное соотношение.
Навод во умовах отсутности працы перед керовниками предприемства поставленная задача не скорочать працовных. Это значит, что и без того обмежеванные сродки будут делиться помеж усими у однольково малой пропорции.
Про стан речи у промысловом секторе Ігор Карней.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Поводле выников сёлетнего размеркования выпускников медичных навучальных установ в Беларуси, Министерство аховы здоровья заявило, что у регионах не хапае як минимум 11 тысяч лехаров с высшей эдукацией. Чем оборачивается для мясцового населения дефицит медичных кадров? Эту проблему доследовали сегодня на местах уластные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомель. У Гомелі жыхары 17-го і прылеглых да яго мікрараёнаў ўжо каля 10 гадоў запар ставяць пытанне пра будаўніцтва тут паліклінікі і для дарослых, і дзіцячай. Грамадскі актывіст Пятро Кузнецоў распавядае.
У густанаселеным 17-м мікрараёне няма нават дзіцячай паліклінікі. Дарэчы, адзначу, што ў гэтым раёне знаходзіцца некалькі дамоў, якія заселеныя самадзетнымі сем'ямі па адмысловай праграме Савета міністраў.
Побач з 17-м мікрараёнам за рэкордна кароткі тэрмін вырас лядовы палац. Цяпер будуецца яго другая чарга, а насупраць лядовага палацу гарвыканкам выдзеліў яшчэ 3 гектары зямлі пад будучы аквапарк. Адзін жыхароў мікрараёну кажа на гэта.
Всё в меру надо, суизмеримо с эканамічнай сітуацыяй. Можна 10 дварцоў пастроіць, а народ будет прозябаць.
Пенсійны век у граджанка скардзіцца.
Я стаяла 3 дня, щоб запісацца на очередь к глазному врачу. І глаз баліць. Я была вторая. Один номерочек дали, а второй мне уже не дали. Мне глаз один не видит. Кому мне обратиться, ты не знаешь.
На сегодня у Гомеля бракуе близу 200 лекаров, у тым ліку и в узких специалистов. Гарадзеншчына. У вёсцы Дзявяткаўцы Ваўкавыскага району на Гарадзеншчыне, дзе жывуць пераважна пенсіянеры, людзі абаранілі ад закрыцця фельчарска-акушэрскі пункт. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Люди выкликали у вёску журналистов разных СМИ. Наша свобода так само заступилась. Мясцовые чиновники мусили реагировать на брунтованную критику. Отбылось выездное поседжение райвыканкаму, на яким мы решили ФАП заховать. Теперь тут обслуховывается маль 170 человек с 4 вёсок. Правда, загадчица ФАПа Любов Жилинская каже, что засталася працавать одна и на додаток выконывая обовязок санитарки. У червені спадарня Жилинская мусится обвести все вёски, бо проводится всеогульная диспансеризация. Люди, как каже суразмовца, больше теперь скардятся на життё, чем на свои хворобы.
Во-первых, люди рады, как мы до них проходим. Ну, а жаловаться, ну, конечно, люди жалуются. Жалуются, что пенсии малые, что грошей не хватает, у кого внукам не хватает, у кого детям не хватает, треба помогать, давать.
Я поцікавився в намісниці головного врача Вовковиської центральної районної лікарні Наталі Яскевич, чи хапає у районі спеціалістів-медиків.
Нет, у нас не хватает медперсонала. Ну, я вам так такую цифру, во-первых, я вам не скажу сразу, а во-вторых, я ее просто вам не скажу. И в городе, и в сельской местности.
У Лицким районе, как рассказывает Алена Азарка, на месте головного врача району, 3 ФАПы зачинили в 2007 году. Что тычется медицинского персоналу, то господарыня Азаренко кажет, что у ихнем районе, как на вёсках, так и в городе, лекари часом працуют на 1,5 ставки.
Например, та же Тарновская участковая больница, если не считать врача стоматолога, то там 3 врачебные ставки, а работают 2 доктора. То есть они работают на 1,5 ставки, и это их устраивает в том плане, что зарплата немножко больше была.
Берестейшина. У медичних установок Берестейшины на сегодня не хапает больше 3000 квалифицированных лекаров. По водле даденных облоканкаму, наибольше на сегодня дефицит кадров у Барановицким, Ганцевицким и Ивацевицких районах, рассказывает Анатоль Круговец.
Сегодня у Ганцевицкой поликлиницы черги у регистратуры, черги на УЗИ. На сегодня тут бракуя каля 20 врачов. Насельництва мае шмат нареканняў.
Конечно же, у нас нет укомплектованности. Если бы врачей было достаточно, не было бы очередей. Дерматолога у нас нету. Я тоже с этим сталкивалась и не раз, потому что если дети, так оно каждый раз. Гинекологов у нас не хватает.
Кажа ганцаўчанка Анжела Волощук.
Хатынішская собирала сейчас закрываться, но ее ж отбили хатынічы. Сами люди собирали подписи у Денисковичах замест больницы зарабили социальный приют. Отсудин замест больницы зарабили дневный стационар.
Дадае Наста Гардзей. Начальніца аддзелу кадраў Ганцавіцкага раённага тэрытарыяльна-медычнага аб'яднання Ірына Гурман пацвярджае, што ў іх бальніцы катастрафічна не хапае персоналу, што прыходзяць толькі некаторыя спецыялісты, але адмаўляецца ўдакладняць.
У нас должен прибыть сперва доктор, распределён к нам. Я никакого интервью давать не буду.
Больш смела канкрэтызаваў кадравую праблему ў Барановичах намеснік галоўнага ўрача тамтэйшай цэнтральнай паліклінікі Віктор Міхайлоўскі.
Назад сократили набор студентов. А вот теперь мы имеем то, что мы имеем. И врачей не хватает у нас. Минск, Брест, они укомплектованы лучше областные, а у нас меньше. Распределяют сперва в областные центры, а потом к нам уже что остальное придет.
Со словом Виктора Михайловского, врачи працуют у основным на 1,5-2 ставки. У свою чергу пациенты лечат, что из-за этого снижается якость медичной допомоги и растет незадоволенность. Навод трагедии здараются.
Я считаю, что у нас в больнице безнаказанность. И они пользуются тем, что их не хапает, их мало.
Меркуя Наста Гордей, у медиков, однако, свои аргументы.
Врач-интерн-хирург, его зарплата 340 тысяч. Вы пошли работать? Откуда, почему у нас их не хватает? Чтобы заполнить всех кадрами, это пройдет лет 6-8 минимум.
Подсумовывая Виктор Михайловский.
Проблему дефіциту медичних кадрів у регіонах Білорусі дослідували наші кореспонденти, огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Лето со свободой.
Слухаємо Быкова. Довгая дорога додому. Унікальні записи з аудіоархіву «Свободи». Василь Быков читає свої успоміни увесь червень.
Слухайте у наступній полгодинці.
С червеня почалися летние вакации. Кольки белорусских детей поедут все лето на оздоровление за межу? У какие краины? Как поуплывали президентские декреты на доброчинные программы? Усе это высветляла Гина Студинская.
Программы оздоровления белорусских детей, которые действуют больше как 20 годов, были припыненные после того, как у жнивня 2008 года 16-годовая борисовчанка Таня Казыра отмовилась вернуться в Беларусь со Злученных Штатов после летних вакаций. 13 кастрычника 2008 года керовник державы подписал указ номер 555, який дозволяет выезд на оздоровление белорусских детей только у тые краины, с якими у Беларуси подписаны отповедные межу радовое погоднение. Пропановы об заключении погоднения у Беларусь накировывала у 23 краины. Начальник управления замежных сувязей Министерства адукации Владимир Шапуров перелечил краины, с якими на сегодняшний день подписанное межурадовое погоднение.
Тому из Италии, из Ирландии, из Германии, с Нидерландами, с Великобритании, с Лихтенштейном, из Испании и пока еще находится в стадии заключения обмена нотами с Бельгией.
На оздоровление за мяжу могут выезжать у основным дети во возрасте от 7 до 14 годов. Есть обмежевание не только по водле узросту, але и по водле колькости выезда у одну краину, что будет сприять охопу большей колькости детей. У 2008 годе оздоровление за мяжой прошли больше як 38 тысяч белорусских деток. У основным на оздоровление накировываются дети-сироты, дети с Чернобыльской зоны. Что до планованной колькости деток, якія сёлета поедут на оздоровление, Владимир Шапуров кажа.
Мы не ведаем. Мне сложно пока прогнозы делать еще. Только-только начинается летняя кампания. Пока уменьшения значительного нет.
Супрацовница одного из доброчинных фондов, який працует с конца 80-х годов, кажа, что все лето детей за мяжу поедет меньше, чем ранее.
Намного меньше. Мы когда-то в 92-м году грошового 15-18 тысяч одним мы отправляли. И больше из Германии. А Италия потом позже подключилась уже. А теперь Германии столько нету. Например, у нас Германия может, дай бог, если 500 детей будет. А еще 1000 у нас было года 3-4 назад.
Что до причина у такого спаду, их шмат. И первое, больше жорсткое законодавство и зменьшение колькости краинов, с якими заключены домовы. Да, это не подписанные межурадовые домовы со Злученными Штатами Америки, Канадой, Швейцарией, куда ездили на оздоровление сотни детей, подтвердил чиновник Минэдукации Владимир Шапуров.
Да, определенные демарши идут переговоры.
А есть подевание, что туда так само дети поедут?
Все может быть.
Значно скоротилась колькость белорусских детей, которые будут отпочивать у Голландии. Летость там находилось на оздоровлении 483 детяти. А тяга ближайших 5 годов программы оздоровления белорусских детей на агул могут быть спыненные, заявил гоноровый консул Беларуси в Нидерландах, президент буйной доброчинной организации Фонд допомоги белорусским детям Клаас Копс.
Программы оздоровления белорусских детей скорочаются. Тему подрихтовала Ина Студинская. На черзе выпуск новинок.